Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти преподобного игумена Куршского Александра, святого 14-го столетия, уроженца Вологодчины. Вся его жизнь прошла в спокойствии молитвенного созерцания. Был он великим молитвенником. И, как это обычно случается, к таковым стекается вереница богомольцев, желающих услышать духовное наставление праведника и получить его благословение. Родился Алеша, будущий преподобный, игумен Куршский Александр, около 1371 года. В пользу иноческой жизни определился с ранней молодости. В Спасокаменном монастыре принял он постриг от игумена Дионисия Святогорца, который в свои обители ввел Афонский устав. Здесь же Александр прошел все виды послушания, строгого поста, непрестанной молитвы, и был рукоположен в сан иеромонаха. Мудрость, соединенная с простотой, доброжелательность, духовное обаяние приковывала к иноку взоры монашеской братии. Смотрели они на Александра, как на ангела Божия. Последние обстоятельства устроило бы, наверное, любого из нас с вами. Это же здорово, когда тебя не просто любят и уважают, а боготворят. Но, как гласит монашеская поговорка, похвала для инока – это подножка. Остерегаясь искушений впасть в гордыню, преподобный тайно ночью оставляет монастырь и приходит на реку Сямжу, пустынное место, окруженное густым лесом. Здесь он строит себе маленький домик келью, как у сеньора тыквы, и продолжает свой аскетический подвиг в строгом посте и молитве. Но и тут его находят поклонники. Кто-то случайно узнал о месте пребывания подвижника, рассказал другому, третьему, и не прошло и года, как толпы богомольцев стали осаждать келью праведника, чтобы тот осенил очередного посетителя крестным знаменем, руку дал поцеловать, слово доброе молвил. Убежал святой и отсюда, понимая, что почет может сыграть роль смертельного яда, который в конце концов отравит его душу. Вот это последнее обстоятельство в современном мире абсолютное большинство народу перестает ощущать. Не то чтобы вообще люди, имеющие жизненный опыт, знают, что может случиться с человеком, которого захваливают. Да, бывают ситуации, когда похвалить человека даже нужно. Но это лишь в том случае, если он закомплексован, если у него сильно занижена самооценка. Ну а гордыня, которая растет на похвальных дрожжах, для духовной жизни – вещь страшная. Да и не только для души. Формула отравы здесь очень проста. Если я такой хороший, меня все хвалят, ну и восхищаются, благодарят за то, что я есть, значит, все в порядке, я на высоте положения, и можно успокоиться, не стремиться к дальнейшему совершенству, не искать в себе пороки и слабости, и, соответственно, не преодолевать их и так далее. То есть рост человека, какой угодно, и духовный, и физический, и социальный, останавливается. Более того, природа не терпит статики, жизнь – это движение, либо вверх, либо вниз. Если человек перестает, скажем, приобретать новое знание, он забывает и то, что знал. Или спортсмен, забросивший свои упражнения, не стремящийся стать сильнее, резвее, техничнее. Он потеряет и бывшую форму свою, и так далее. Не может самодовольный человек стремиться к совершенству. А зачем? Я и так драгоценность. Вещи, в общем, простые, и любой умный человек поймет, что здесь к чему. Но, к сожалению, приходится констатировать наплыв в последние годы а-ля психологов, псевдо-йогов, всяческих гуру, расплодившихся эзотерических кружков, где втемяшиваются в мозги незадачливых слушателей убийственные с точки зрения подлинной психологии установки. «Я самый лучший», «Я самый ценный», «Самый умный», «Самый красивый». Любить в первую очередь я должен себя самого и постоянно себя хвалить, хвалить и еще раз хвалить. Я достоин этого, и весь мир пусть подождет. Да, это приятно, ласкает наши чувства, поднимает настроение. Но это беда. Ни в коем случае нельзя забывать, любой, кто тебе говорит подобные вещи, является потенциальным убийцей твоей души, вольным или невольным, сознательным или в силу своей духовно-интеллектуальной ограниченности. Духовные установки должны быть противоположными. Да, я великий грешник, и поэтому мне есть в чем каяться, есть что исправлять. Я должен много трудиться над самим собой, чтобы стать лучше. Да, я слабый. Это повод упражнять свое тело, свой ум, свою волю. Но ведь слишком понятно здесь все. Если женщина весит 150 килограммов и гордится этим, мол, хорошего человека должно быть много, у нее никаких шансов стать здоровой сексуальной. Наоборот, она должна жить правдой и никаких извинений приукрас. Конечно же, найдутся люди, которые будут ей напевать, что «Вам, Людмила Николаевна, полнота идет, вы очаровательны, оставайтесь такой, какой вы есть». Естественная реакция на такое была бы вывернуть салат на голову такого льстеца. Но дамы расплываются, бальзам на душу. С цианистым калием этот бальзам, конечно. Правда, замедленного действия. Некоторые святые подвижники, заслышав первое слово похвалы, затыкали уши и убегали от льстеца, куда глаза глядят. А юродивые некоторые могли и фонарь засветить под глазом за льстивое велеречие. Но ныне празднуемый святой Александр ни единого обидного слова никому не проранивал, просто очередной раз собирал свои немногочисленные манатки и менял место жительства. Переезжал туда, где его не знали, и восхвалять было некому. Предчувствуя близость кончины, преподобный Александр обратился к своим духовным чадам со словами «Слабею я, а вы храните смирение и взаимную любовь». В воскресный день он совершил божественную литургию, причастился и мирно предал свой дух Господу. 9 июня 1439 года, на 68-м году своего земного бытия. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – христианское отношение к должникам. «И если взаймы даете, – говорил Христос, – тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы давайте взаймы, не ожидая ничего». И будете сынами Всевышнего. Кошмарная заповедь. Впрочем, как и большинство их в Нагорной проповеди Христа. Что же получается? Одолжить соседу штуку баксов на пару месяцев в ответ на его слезные просьбы? И что, все? Плакали мои денежки? В общем, неудобная такая религия получается. Не слишком ли многого требует от нас Господь? Но здесь, как раз в этом пункте, Иисус не оригинален. Если другие заповеди представляют собой чуть ли не противопоставление завету Ветхому, например, сказано древним «люби ближнего твоего, ненавидь врага», а я говорю вам «любите врагов ваших», то насчет взаймы Христос, по сути, повторяет, подчеркивает то, что уже было в Ветхом Завете. Для многих это покажется новостью, потому что Библию читают далеко не все, тем более второзаконие, которое читать нудно и пользы особо не чувствуется. А там довольно ясно сказано, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего, ибо провозглашено прощение ради Господа Бога твоего. Во как! Но почему так? Разве это справедливо? Представьте, Петя целых 10 лет пахал, как папа Карло, в полуголодном режиме, копил на несчастный Запорожец Таврию, мечтал ездить не на маршрутках, а за рулем какого-никакого автомобиля. Аж 4000 долларов накопил. И тут к нему подкатывает Федя, просит. Мол, я знаю, ты собираешь деньги на машину. Одолжи мне на пару месяцев, а я тебе за это 300 долларов сверху в качестве процентов заплачу. Григорий соглашается. Почему бы и нет? Как раз на оформление деньги понадобятся. А тачку покупать все равно запланировал весной. Договорились. Федя пожал руку своему благодетелю и пошел покупать себе «Лексус». Ему как раз этой мелочной суммы не хватало. И вот проходят и 2, и 3, и 5 месяцев, а долг никто и не собирается возвращать. По очень простой причине. Федор оказался человеком, хоть и не церковным, но всесторонним. Библию он читал, и в отличие от многих верующих, слова Спасителя, что, мол, дающий взаймы не должен ожидать возвращения долга, близко к сердцу воспринял. Мол, Гриша ж человек верующий, так вот пусть и поступает по-христиански. Кстати, о процентах. В Ветхом Завете это считалось неблагочестиво, особенно в отношении к соотечественникам. Даже в Псалтире звучат эти нотки. Помните, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце своем, кто не клевещет, кто, поклявшись хотя бы злому, сдерживает слово, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает на суде даров, чтобы обвинить невинного». Значит, пребывать в жилище Господнем может тот, кто серебра своего не отдает в рост. Кстати, иудеи, по-моему, вообще никогда не исполняли эту заповедь. Ну, я не имею в виду частности. Я сам на сегодняшний день должен приличную сумму другу еврею, и никаких тебе процентов. Но если вы попытаетесь взять ссуду в еврейском банке, то процент будет ощутимый, в отличие, кстати, от исламских банков. Вот если кто всерьез относится к Божьим заповедям, то это мусульмане. Сказано не давать деньги в рост, значит, не давать. Ну, вы знаете, исламские банки выдают только беспроцентные кредиты. Евреи не похитрее. Нельзя в субботу путешествовать сухопутно, но по воде-то можно. Сяду-ка я не в кресло, повозки или автомобиля, а на бочонок с водой, и путешествие мое будет считаться аки по водам. Так вот, значит, проценты – это плохо с точки зрения Ветхого Завета, потому что в Новом ничего конкретного не говорится, что, мол, в рост деньги нельзя давать. В Евангелии даже наоборот. Господь произносит притчу о талантах, то бишь притчу о деньгах, которую знают даже безбожники. «Двое управляющих домом состоятельного господина, порученными им деньгами, кредитовали торговцев и таким образом удвоили капитал своего хозяина, за что и были поощрены. А третий работник хозяйские деньги просто сохранил в целости и сохранности, за что и был изгнан во тьму кромешную». Иисус, конечно, здесь подразумевал более глубокие вещи, чем банковское дело. Но в качестве образа, примера достойного подражания, избрана деятельность именно рантье или банковская. Причем с кредитованием отнюдь не мусульманским. Так вот, картина не совсем ясная. Получается, что Христос не усиливает заповедь о займах, а ослабляет ее. Ведь, как мы уже упомянули, прощает долги, предписывает и Моисей, и Христос. А вот проценты брать в Новом Завете не возбраняется, в отличие от Ветхого. Правда, Иисус несколько углубляется в сферу души, в область сознания. Не только прощать долг подобает, но и не ожидать его возвращения. Это вполне в духе Нагорной проповеди – акцентировать на внутреннее состояние человека, на его душу. Кстати, не ожидать возвращения кредита – это еще не значит не предъявлять должнику претензии. Здесь с некоторой иронией, полушутя, но с громадной долей правды – можно сказать, что все ныне существующие банки свято исполняют эту Христову заповедь. Ни один вменяемый банкир, выдавая кредит, вовсе не надеется получить деньги обратно. Для этого существует такой инструмент, как залог или поручительство. Ты хочешь взять кредит? Пожалуйста. Что будешь закладывать? Автомобиль? Квартиру? Дачу? Оформляй залог, бери деньги и хочешь – возвращаешь, не хочешь – не возвращай, дело твое.
Банкир будет спать спокойно. Это ты будешь ночами ворочаться. Он не освобождает погашение тобой кредита. Может, даже наоборот. Нынешние банки научились делать прибыль на всем, даже на невозвратных долгах. Так вот интересно, почему же Христос, поднявший нравственные требования почти на недосягаемую высоту, в этом пункте не усиливает требования, а, по сути, ослабляя их, переносит в сферу души? Не ожидайте возврата, то есть не заботьтесь о завтрашнем дне, не будьте озабоченными, не переживайте, будьте спокойны, мол, здоровье и физическое, и духовное дороже денег. А требовать расчет Евангелие не возбраняет, хотя и призывает к милосердию. Прощать долги – дело святое, однако, отметим, не при любых обстоятельствах. Встречаются заемщики крайне наглые, на своем опыте знаю. Вот он одолжил у тебя деньги и ведет себя, как ни в чем не бывало. А когда напоминаешь ему о долге, обижается и из тебя еще дурака пытается сделать. Причем так ведут, как правило, не совсем уже бедные люди. Деньги у него есть, но второстепенные вещи тратит он гораздо больше. А долг возвратить попросту не желает. И это не тот случай, когда надо прощать. А когда надо? Христос в этом плане как минимум три ориентира приводит в одной из своих притч. «Царство небесное, — говорит Иисус, — подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, и приведен был к нему некто, который должен был ему очень много денег. А как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать своего должника в рабство вместе с его женой и детьми. Тогда работник тот пал в ноги и, ползая на коленях, слезно умолял: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». После чего государь, умилосердившись над должником тем, отпустил его и долг простил ему. Значит, первый признак, который подталкивает нас к прощению, это реальная невозможность должнику погасить свой долг. В Христовой притче сказано о должнике, прощенном царем, что он не имел чем заплатить, не игнорировал своего взаимодавца, не пытался делать из него лоха, а действительно попал в ситуацию, в которой не имел никакой возможности погасить свой долг. Более того, он даже, несмотря на безнадежность своего положения, не собирался опускать руки, надеялся на чудо удачи, просит государя повременить, дать ему шанс. Далее взаимодавец не сюсюкается со своим должником, распоряжается продать его в рабство вместе с женой его и детьми. То есть поднимается во весь рост вопрос о справедливом воздаянии. Дескать, ты просадил уйму моих денег, да я тебе сейчас всего на органы продам. И третий, самый важный момент – должник падает лицом на землю, целует подошву, так сказать, своему взаимодавцу. И уж только потом царь прощает виновника. Кстати, под царем в притче подразумевается сам Всевышний. Последний момент очень важен, потому что очень много вывихов в сознании. Дескать, ты же христианин, значит, должен прощать, все прощать, долги, подлость, измену. И вправду должен, ведь сказано, если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Все верно, но подлец, которому ты должен простить, он-то и спросил у тебя прощения, да он в нем и не нуждается. Для него твое прощение, как бисер для свиньи. Другое дело, если ты злобу на него в своем сердце будешь лелеять, то это уже твоей внутренней проблемой будет. И все же остается вопрос, почему в Ветхом Завете проценты за деньги взаймы порицаются, а в Новом вроде как даже одобряются? Ответ на самом деле прост. Давайте вспомним образ жизни израильтян времен Синайского законодательства. Это 40-летнее странствие по пустыне, жизнь в палатках. Одалживали что? И в каких случаях? Когда кушать было нечего. Крокодил не ловится в пустыне, не растет кокос. Перепела, все улетели, а манну небесную не удалось собрать в достаточном количестве.
Да и когда пришли в землю обетованную и стали вести оседлый земледельческий образ жизни, все равно трехэтажные особняки не строили, Роллс-Ройсы не покупали, жили в лачугах и хлеб выращивали себе. А за урожайными годами следовали неурожайные. Кто побогаче, имел запас зерна, а бедняк-то с голоду рисковал помереть. И понятное дело, если человек просит у тебя мешочек пшеницы, ты ему даешь, но говоришь, в следующем году принесешь два. Это нехорошо с любой точки зрения, тем более религиозной. Вопрос жизни – это священный пункт. Жизни – высший дар Божий, которым Господь награждает и умного, и глупого, и бедного, и богатого. И поэтому зарабатывать на ближнем, когда тот голодает, грешно. Этот принцип актуален и сегодня. Если человеку нужно лекарство, без которого он помрет, и он просит у тебя одолжить на это денег, а ты ему говоришь, ладно, возьми, только с тебя 20% ежемесячных, это никуда не годится. Но опять-таки, медицина медицине рознь. Мало ли чего я себе захочу. Зубы, как у поп-звезд. 20 имплантатов поставить, каждая стоимостью по 7 тысяч. А еще хочу быть половым гигантом. И прошу одолжить на эти операции деньги у человека, который импотент по жизни и ходит с пластмассовыми во рту съемными протезами. Причем претендую на беспроцентную суду. Конечно, в конце концов, все решает любовь. Может, и вправду какая-то сердобольная женщина дом свой продаст и пожертвует мне на имплантаты. Но в таком случае, если я человек неконченный, я обязан отказаться от такой жертвы. Да, так вот, во времена Иисуса Христа мир уже был в немалой степени затронут цивилизацией. Строились дворцы, роскошные бассейны, богатейшие бани, системы водопроводов уже были в ходу, канализации и прочее. Конечно, пользовались всеми благами цивилизации люди богатые, у которых денег много было. И тем не менее, для постройки шикарного имения нужны были кредитные деньги. И согласитесь, если обычный рядовой человек, небольшие сбережения у него есть, живет он в скромном домике, а кто-то собирает деньги для постройки собственного дворца. Почему бы не отдать богатею свои деньги под процент, а потом, соответственно, потребовать их возврата? Процветала уже торговля. Снаряжается караван для коммерческого путешествия в дальнюю страну, и тебе предлагают рискнуть, вложить деньги в очередной челнок. Да, на караван могут напасть разбойники, и ты все потеряешь. Но если все удачно, почему бы тебе не получить хорошие проценты с торговой сделки? Поэтому христианство – это религия свободы и творчества, в отличие от тех же иудаизма или ислама. Там вот что нельзя, то нельзя. А мы с вами христиане. Каждый сам для себя определяет, что можно, а чего нельзя. Что хорошо в данной ситуации, а что плохо. Но решать подобные вопросы мы должны не в свете своей выгоды, под прессом собственного эгоизма, а в свете Евангелия, вопрошая свою совесть и мысленно предстоя перед самим Всевышним. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего вам доброго.